Его тело было приготовлено его отцом, чтобы быть его скинией на земле, и уподобляется престолу Соломона, который был изготовлен из слоновой кости. Поэтому тело его, как изваяние слоновой кости, обложенное сапфирами. Она видит, что он стоит на золотых подножьях, и описывает весь его вид величественным и славным. «Да, — говорит она, — весь он прекрасен». Сокрытая созерцает, как в зеркале, славу Господню, преображаясь в тот же образ от славы в славу, и восклицает: «Кто вот, возлюбленный мой, и вот кто друг мой, о дочери Иерусалима?» Вопрос дочерей: «Куда пошел возлюбленный твой? Мы поищем его с тобой». «Бог благоволил открыть Сына Своего во мне, чтобы я благовествовал Его», — Галатам 1.16 сказал апостол Павел. Благовествовать Его — это совсем другое, чем благовествовать о Нем, хотя Его личность является темой. Дочери получают отраженное откровение Его, когда они слушают слова верной души и говорят: «Где возлюбленный Твой? Мы поищем Его с Тобой». И услышали оба ученика Его, то есть Иоанна, слова и последовали за Иисусом, Иоанна 1.37. Душа покоится в возлюбленном. «Мой возлюбленный пошел в сад свой. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне. Он пасет среди лилий». Первый вопрос дочерей отвлек душу от ее скорбей, побуждая ее говорить о своем возлюбленном. И он тотчас же поднялся над ней, как солнце праведности. Их второй вопрос «Куда пошел возлюбленный твой?» приводит ее в ее истинный центр покоя, ее сосредоточенность в Боге, которую она на какое-то время, казалось, утеряла. Поэтому она оплакивала его отсутствие и посылала ему вести через других, если все время он находился в своем саду. Когда она уклонилась от повиновения его призыву, он удалился туда, чтобы ожидать момента, когда он ответит ей. Она говорила, что он отвернулся, удалился от нее, что он ушел. Он же просто скрыл свое присутствие, чтобы научить ее цене отказа в чем-либо такому Господу, и что уже нет другого пути, кроме следования за Агнцем, если однажды он достиг полного подчинения своей искупленной. Теперь она знает, что уклонение от сотрудничества с ним во всем, что угодно его воле, стоит намного дороже любых страданий, которых она опасалась, и что нет боли, более мучительной, чем та, которая ранит его сердце. «Мой возлюбленный пошел в сад свой». Так она отвечает на вопрос дочерей. «Он там пасет среди лилий своей собственной жизни». «Я принадлежу возлюбленному моему» – это тот завет, который никогда не будет нарушен. Он неизменен. В нем не может быть перемены, его повороты не бросают на меня никакой тени. Он обладает мной, а он, славный Господь, принадлежит мне. Душа теперь покоится со Христом в Боге. Она не пытается удерживать его, как тогда, когда она появилась из пустыни. Также она не говорит «я нашла его». Она просто покоится в верном Боге, который не изменяется». На короткое время она думала, что он ушел, но она опять увидела его и теперь знает, что он все время был с ней. С этого момента она будет пребывать в его любви и говорить: «Ибо я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 8:38-39. Таков секрет пребывания со Христом в лоне Отца. Бежать за ним предполагает, что он отделен от души, что он еще не познан в единстве жизни. Это лишило бы ее правильного положения веры. Если даже появится облако из-за какого-либо уклонения ответить на его волю или из-за какого-либо сознательного согрешения, она не будет уже беспокойно искать его, но спокойно положится на его слово и на его неизменную любовь, она погрузится в его сердце, в уверенности веры и, доверяясь ему, будет посредством духа применять силу крови, окропляющий престол милости, и приводить все свое существо опять в состояние спокойствия, пребывая в тишине его святой любви. Часть 5. Песнь песней. 6 глава 4 стих, 7 глава 9 стих, глава 16. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Колоссянам 3.3. Сокрытая жизнь. «Прекрасна ты, о возлюбленная моя, как Фирца, привлекательна, как Иерусалим, страшна, как полки со знаменами». Возлюбленный начал говорить снова, когда душа успокоилась в нем, и называет ее прекрасной. Его глаза уже видят в ней признаки города невесты Нового Иерусалима, когда она сойдет с неба от Бога, когда наступит полнота времени. Сокрытая прошла через глубокие воды в общении со своим Господом, и в последовавшей сокрушенности ее дух освободился от многого, что удерживало ее от полного познания жизни со Христом в Боге. Теперь он научит ее, как ей пребывать с ним в лоне отца и откроет ей жизнь за завесой. Во святое святых она познала, как никогда прежде, ценность бесценной крови Христа. Она подошла не только к горе Сион и к небесному Иерусалиму, но и к Иисусу, посреднику и крови кропления. Она видит, что путь к Богу – это окропленный крови путь, и она знает, что только благодаря крови она может иметь свободу и смелость входить. Она находится здесь не на основании своего минувшего опыта общения с возлюбленным на его кресте. Она приближается только через его кровь и умилостивление, которую он внес за завесу, приобретя для нас вечное искупление. Через эту бесценную кровь Агнца, которой окроплен престол милости, она будет сохраняться пребывающей во свете Шехины, то есть освященная Духом к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. 1 Петра 1:2. Душа является теперь сокрытой в глубочайшем смысле этого слова. Сокрывшись в распятом Христе посредством веры в действие Духа Святого, она спасается от силы ветхой жизни и убеждается, что у новой жизни источник в сердце Божьем. Сокрывшись со Христом в Боге, она не должна больше выходить, Откровение 3:12, пока не явится Христос, жизнь наша. Когда она со всеми соединившимися с Ним будет явлена с Ним этому миру участницей Его славы. Следуя этому сравнению, искупленное его с городом царя, мы повторно находим в языке возлюбленного некоторые характеристики нового творения. Они изложены в стихах с 5 по 7 и аналогичны его любовному описанию, данному прежде в 4 главе с 1 по 15 стихи, когда она впервые вошла в единство с ним, как воскресшим, а затем в общение на небесах. Некоторые изменения и упущения в употреблении одних и тех же образов показывают нам, что она достигла полного роста и зрелого возраста, чтобы принять полноту Христа, и постигла свое небесное призвание в более полной мере через Него, так что Он может исполнить в ней всякое благоволение своей благости и дело веры в силе. Первое – поклонение за завесой. «Уклони глаза твои от меня, потому что они волнуют меня или побеждают». Первый раз возлюбленной назвал свою искупленную прекрасной, когда увидел святого голубя, сияющего в ее глазах, в окнах ее души. И эта мысль повторилась в 4 главе 1 стихе. Теперь, когда его искупленная вошла в уверенное единство с ним, он снова говорит о ее глазах, но уже с полной переменой выражения. «Уклони глаза твои» – это его новая просьба. Она находится на месте поклонения во святом святых. Серафимы закрывали свои лица, когда восклицали «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» Исаия 6:3. Закрытое лицо – это надлежащее отношение поклонения в присутствии святого Бога. Благоговение, благочестивый страх должны быть признаками души, допущенной в святое место. «Уклони глаза твои от меня, потому что они волнуют или побеждают меня». В ее доступе к престолу Божьему она является на место силы, ибо глаза покорившиеся, обращенные к нему, в беспомощной слабости и зависимости получают силу от Бога. Возлюбленный побежден, покорен безмолвным воплем единственного просящего взгляда от его сокрытых. Так что он вынужден ответить «Вот я» и вмешаться ради них в любой конфликт. Так сокрытые становятся страшными, как полки со знаменами, потому что они получают силу и одерживают победу с ним, который есть Бог великий, сильный и страшный. Второзаконие 10.17. Страшными, когда они наступают с его святого места. Страшными для полчищ тьмы. «Уклони глаза твои от меня, потому что они волнуют меня», шепчет возлюбленный. И сказал Господь Моисею, «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его и чтобы не пали многие из него». И во второй раз он сказал ему, «Священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их». Исход 19 глава. Господь боялся за народ, чтобы они не узнали его страшной святости, посмотрев и погибнув. Никто из людей не может увидеть его лицо и остаться в живых. «Не превозносись, но бойся, о чадо Божие, потому что Бог твой есть огонь поедающий». Сокрой лицо свое и ходи в благочестивом страхе, если ты хочешь пребывать в его святом присутствии. И помни свою непрестанную нужду в крови кропления, которая говорит за тебя на престоле милости, когда ты ходишь во свете Божьем. Слова возлюбленного «Уклони глаза твои от меня» могут также означать в том случае, если душа соединилась с ним, зрелость веры души, которая способна вслепую ходить с Богом. Исайя 42:19, зная его так хорошо, что согласна доверять ему не видя, не пытаясь проникнуть в его действия внутри, в своем переживании или вовне, в его провидении, как беспокойное дитя, которое хочет знать, прежде чем оно доверится своему отцу. Душа, которая поистине знает своего Бога, способна ожидать, пока ему не будет угодно открыть свои намерения. Можно также предполагать, что возлюбленный повелевает душе уклонить от него свой прямой взгляд, потому что на данной ступени она одно с ним, и ей следует занять соответствующее единство положения, не направляя к нему свой глаз, как будто она отделена от него, но как настолько пребывающую в нем, что он может дать ей возможность смотреть его глазами и с его точки зрения на то, что ему угодно. Во-вторых, сила сокрытой. «Волосы твои, как стадо коз, лежащих на склоне Галаада». Здесь повторяются точно те же слова, что и в 4 главе 1 стихе, чтобы показать, что сила нового творения и в младенчестве, и в зрелом возрасте остается той же. Это значит, что она ничем не обладает в самой себе, но всем она обладает в Боге. Козы на горах Галаадских забираются и пасутся там, где никто другой не мог бы найти опору для ноги. Так и эта душа находит всю свою силу в Боге, и она может сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Как это было в ее младенчестве, секрет проявления этой силы заключается в отделении для Бога и в пребывании в Нем в беспомощной слабости. Третье. Обновленный ум сокрытой. «Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, и бесплодной нет среди них». Ум или умственные силы описаны в образе зубов, и прославленный Господь повторяет здесь свое прежнее описание, опуская только то, что стадо недавно острижено. Разумение требует постоянного отделения от вторжения мудрости этого мира, чтобы душа могла научиться мудрости Божьей. Поэтому сказано: «Выходящий из купальни, омытый водой посредством слова» Ефесянам 5:26, версия короля Якова. Только так ум может постоянно обновляться и оставаться чистым и пустым, чтобы он мог исполниться познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступать достойно Господа, принося плод и возрастая в познании Бога. Колоссянам 1:9-10. Четвертое. Сокрытая слава души в единстве. «Как половинки гранатового яблока, ланиты твои под вуалью твоей». Возлюбленный опять повторяет точно те же свои слова, сказанные в 4 главе в 3 стихе, показывая, что жизнь является сокрытой на каждой ступени. Кожица гранатового яблока скрывает его прекрасное содержимое, которое можно увидеть только разрезав его и положив раскрытым. «Дочь царя внутри вся славна» по благодати его присутствия. Но все, чем она является в нем, как принятое, в возлюбленном надежно сокрыто земным домом тела унижения. Когда явится Христос, который является ее жизнью, тогда и она явится с ним во славе. Тогда им будут дивиться во всех веровавших. А тем временем, пока высокое и небесное призвание души невесты сокрыто, она показана в простой и скромной наружности. О единородном от Отца сказано: «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, начал умывать ноги ученикам». История, записанная в Евангелии Иоанна 13 главе. Когда жизнь творения стремится сообразовываться с Божественной и быть подобной Христовой, она унижается, потому что это необходимо, даже если она не расположена к этому и прилагает для этого усилия. Но Дух Иисуса Христа сообщает душе способность легко занимать самое низкое положение, подсознательно, тихо, привычно, силой пребывающего в ней Господа. Более того, небесная жизнь характеризуется простотой манер. Всякий внешний лоск исчезает, потому что прозрачность не требует покрова. Эта жизнь подлинна, сочувственна, учтива и обходительна, но не по общепринятым соображениям, а вследствие истинной благодати, которая истекает от того, кто пребывает внутри. Такой является душа в единстве со своим Господом. Кроткий и молчаливый дух делает ее не сознающей себя, когда она сокрыта в своем возлюбленном и доверяет ему, чтобы он проявлял себя через нее непроизвольно и естественно, делая ее приятным слугой для всех. Глава 17. «Поведав нам тайну воли своей, сделать все единым во Христе, в котором и мы получим нашу долю согласно намерению Его». Ефесянам 1:9-11. «Есть цариц, наложниц и девиц без числа, но единственная она, голубица моя. Единственная она, избранница». Искупленная приведена в единство с Царем Славы. Она поклоняется за завесой. Сила ее в Господе, сильным и крепком. Он стал для нее мудростью, мудростью Божьей, и под вуалью ее скромной наружности она созерцает, как в зеркале, славу Господню и преображается в тот же образ от славы в славу Господом, который есть Дух. Она с радостью погрузила свою отделившуюся личность в него, потому что ее единственное желание – не иметь ничего своего собственного и быть найденной в нем, Филиппийцам 3.9. Она названа Суламитой, то есть дочь мира, женский род имени Соломон, князь мира. Она отождествлена с ним в глазах других и разделяет его имя. И вот имя его – Господь, праведность наша, Иеремия 23.6. И нарекут имя ей Господь праведность наша, Иеремия 33.16. Единственная она голубица моя, единственная она избранница, говорит возлюбленной душе. Он говорит о своей невесте избраннице, которую нашел приготовленную Духом Святым. И будут двое одним. Это великая тайна по отношению ко Христу и к Церкви. Он говорит о ней как о голубице, которая сокрыта в его боку, расселение скалы веков, как о той, которая соединилась с ним в его воскресшей жизни, чтобы все более и более сообразовываться его образу в его чистоте и смирении. Он говорит, что она единственная, и его язык соответствует тем словам, в которых он выразил своему отцу высшее желание своего сердца, прежде чем он предал себя на крест, чтобы его молитва могла исполниться. «Да будут они едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут они совершены воедино». Небесная невеста будет состоять из множества душ, которые были приведены в единство жизни и духа триединым Богом. «Совершены воедино», — сказал он, — «как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да будут в нас едино». Каждая душа, которая является одной из многих, которые будут составлять небесную невесту, докажет свое призвание и проявит дух невесты, согласившись оставить все, чтобы последовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Этот дух мы прослеживаем в песне песней. Мы видим также верное сердце, убежденное в своем единстве с прославленным Господом. Его дух свидетельствует ее духу, что она приблизилась к горе Сиону, к небесному Иерусалиму, к церкви первенцев, написанных на небесах. «В нас едино». О, дивные слова и тайна Божья! Можно ли так написать о тех падших грешниках, которые погрузились в яму, в страшную яму греха? Тайна греха была встречена тайной Божьей, Бог явил себя во плоти, Бог во Христе примирил с собой мир, зачем последовала тайна сия, которая есть Христос в вас, то есть надежда или уверенность славы, Колоссянам 1.27. Возлюбленный описывает и других в царстве Отца, которые еще не вошли в единство его невесты. Есть царственные души, благородные, победившие. Они не похожи на тех, которые с половинчатым сердцем, и которые всегда говорят «Я пойду за тобой, Господи», но имеются еще и девицы без числа, хотя и сокрытые, но пока младенцы во Христе, которые еще не способны переносить общение его креста или следовать за ним его путем, путем отвержения и страданий. Имеются также подруги, которые последуют за ней, когда она будет представлена царю, в тот день, когда голос множества в небесах воскликнет «Аллилуйя! Воздадим славу ему, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И, наконец, имеются те, которые особенно называются блаженными, потому что они приглашены на брачную вечерю. А тем временем прославленный Господь, ходя посреди своего народа, возвещает духом своим каждой душе, купленной кровью. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Побеждающего сделаю, и напишу на нем имя города Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит не миру, но церквям». Просветленный глиняный сосуд. Увидели ее дочери и назвали ее благословенной царицей наложницы и восхвалили ее. Кто это сияющая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, страшная, как полки со знаменами? Всевидящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Исаия 61.9. Прославленный Агнец открыл себя душе невесте. Она видела его славу, как на горе Божьей, когда она сокрылась в расселине скалы. Вся слава и вся благость его прошли перед ней, и она вышла со светом Божьим на ней, так что все окружающие ее разразились описанием ее, когда они увидели ее во Христе. Без единого слова от нее они прославляют его. Они говорят: «Кто это, сияющая, как заря, ибо они видят ее в единстве с тем, который является утренней зарей, первенцем из мертвых? Кто она? Та, которая может сказать: Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Кто она? Та, которую избрал Бог. Та, о которой Павел говорит, как о безумной, немощной, незнатной, униженной, ничего не значащей, в которой Христос Иисус стал премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Наблюдающие описывают ее прекрасной, как луна. Это подходящее описание, потому что луна является верным свидетелем, и эта искупленная не является ничем более. Луна по своему существу всецело темная, и она просто верно отражает свет солнца. Она остается неизменной, возвышаясь над всеми облаками. Она движется так же, как движется ее солнце, полностью завися от его поддерживающей силы. Солнце является ее центром и всем для нее. Она не имеет ничего, кроме него. Если оно удалится, она погрузится в пространство бесполезной и беспомощной. Такой же является душа, которая введена в жизнь Божью. Она крайне темна в самой себе, она не имеет света, кроме него. Полагаясь на небесное солнце, как на свой центр и как на ее все, она движется вместе с ним, в абсолютной зависимости от него, над всеми и через все изменяющиеся события Земли. Видением своей души она полностью обращается к нему. Ее единственное дело – это двигаться по своей орбите, по пути, назначенному для нее в соответствии с ее солнцем правды. Наблюдающие, кроме того, описывают Суламиту светлой, как солнце, подчеркивая таким образом слова возлюбленного, что она привлекательна, как Иерусалим, потому что особенностью города невесты является его свет. О нем сказано, что он светлый, как кристалл. Откровение 21.11, прозрачный, как стекло. Откровение 21.21. Ибо он является только средством передачи славы того, кто является его светом. Откровение 21.23. Более того, душа, соединившаяся с Господом, не осознает этого ясного света Бога, сияющего через нее. Если бы она заглянула внутрь, чтобы узнать, почему наблюдающие говорят о ней таким образом, она бы увидела себя темной. Она полна света только, когда она наполнена тем, кто является ее солнцем. Когда она полна света, Лука 11.34, она действительно страшна для дел тьмы и для князя тьмы. Она страшна, как полки со знаменами. Ибо облеченная во всеоружие света, она является одной из тех душ, о которых написано, что они победили его, то есть сатану, кровью Агнца, и не возлюбили жизни своей даже до смерти. Откровение 12.11, версия короля Якова. Она становится все более и более просветленным глиняным сосудом, через который ее Господь будет опять являть себя утомленным сердцам, лежащим во тьме тени смертной. Она все более и более приготавливается к тому часу, когда тело унижения ее сообразуется телу славы его действием той силы, которую он может подчинить себе все. Глава 18. «Кто так слеп, как не тот, кто в мире со мной и как слуга Господень?» Исайя 42.19. Ошибка души в пребывании. «Я сошла в сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза. И прежде чем я осознала, душа моя увлекла меня колесницам знатных народа моего». Суламите следует теперь изучить условия пребывания во свете лица Господнего. Она еще не утверждена на этой ступени единства, она еще не знает всех особых опасностей или козней противника на этой ступени духовной жизни. Сокрытая быстро постигает, как не пребывать в нем, потому что она говорит: «Я сошла в сад посмотреть». В практическом переживании это означает самонаблюдение, которое сразу же покрывает душу облаком. Она является садом Божьим. Это не ее дело ходить смотреть, как растут насаждения Господни. Другими словами, она не должна наблюдать за своим собственным опытом или быть занятой тем, как она преуспевает, но она должна послушно взирать на Иисуса. Евреям 12.2. Ее обязанность только в этом. Не без причины Господь всегда прежде всего упоминает глаза сердца, потому что они означают основное положение души, и от их верности зависит пребывание. «Если глаз твой будет чист, то все тело твое будет светло» – Матфея 6.22. Суламите следует постичь, что чистое око слепо для всего, кроме воли Божьей. Она должна довольствоваться тем, чтобы не видеть ничего другого, если хочет пребывать в своем Господе. Мы можем также предполагать, что сад – это христианский труд, которым глубоко озабочена сокрытая. Она захотела посмотреть, имеются ли признаки плодов, и поэтому она сошла в сад. Ей еще следует научиться тому, чтобы не действовать независимо от своего возлюбленного даже в самых незначительных делах, потому что маленькие вещи имеют величайшие последствия. Нужное дело можно совершить в неподходящее время. Он хотел бы доверить ей заботиться о своих садах и о распускающихся виноградных лозах, Но она не должна идти, пока ее не пошлют. Она должна научиться ходить в ногу с ним и знать, что те, которые действительно веруют в его всемудрые действия, довольны тем, что они не торопятся, ожидая воли его. Суламита откровенно говорит нам о том, что она совершила и как быстро она поняла свою ошибку. Возможно, что хор голосов, наблюдающих, насколько отвлек ее от все еще тихого голоса ее Господа. Но какова бы ни была причина, она в уверенности своего единства с ним, вероятно, даже не вопрошая его, но она пошла посмотреть, как идет дело. Может быть, она принадлежит к числу тех душ, которые так трудно привести в состояние тишины и покоя Божьего из-за их природной активности и энергии. «Только взгляну», — сказала она себе, и прежде чем она это осознала, она обнаружила себя влеченной в круговорот, который она уподобляет колесницам. Она ускользнула с пути Господнего и потеряла свой глубокий, расположенный в центре покой. Но кто же эти знатные народы, которые явились непосредственной причиной случившегося? Возможно, это души, которые соединены с ней особыми духовными связями, ее собственные дети, которые стали знатными душами, Псалом 44:17, или другие, которые превратились из Иакова в Израиля, духовные князья, получившие силу от Бога. О, душа, тебе необходимо научиться быть слепой и глухой, если ты хочешь постоянно ходить по воле твоего Бога и таким образом пребывать во святом святых. Призыв, обращенный к Суламите. «Вернись, вернись, Суламита, вернись, вернись, и мы посмотрим на тебя». Душа, соединившаяся с Господом, быстро осознает тот шаг, который она совершила не по его воле. И она настолько послушна, что, видя свою ошибку, готова без колебания вернуться, и что означает также немедленное исповедание своего греха и восстановление посредством драгоценной крови Христовой. Язык этого призыва показывает нам, что Суламита убежала в свое место сокрытия в святилище Божьем. Она не могла задерживаться ни на одно мгновение. Она должна была возвратиться, чтобы идти в ногу со своим возлюбленным, что бы это ни означало. Она тайно сокрыта в его убежище от криков толпы, которая следует за ней. «Вернись, вернись, и мы посмотрим на тебя». Зовущие ее не хотят потерять ее, и они находятся в опасности прилепиться к сосуду, просветленному Господом. Не оставляемая им, она осаждается множеством с их нуждами. Она является городом взысканным, не оставленным, Исаия 62:12. «Возлюбленный исполнил свое обещание. Яснее полдня пойдет жизнь твоя, и многие будут заискивать у тебя». Иов, 11 глава. Вопрос жениха. Что вам смотреть на Суламиту, как на танец манаимский или танец двух лагерей? Возлюбленный отвечает этим душам от имени его сокрытой, потому что все обнажено и открыто перед глазами его, Евреям 4:13. Он задает им вопрос, почему вы хотите смотреть на Суламиту? Каковы ваши побуждения, жаждущие души? Вы желаете Суламиту или Господа Суламиты? Он мягко порицает этот элемент земной жизни, который видят его огненные глаза, когда он добавляет, что вам смотреть на Суламиту, как на танец манаимский? Слово его живо и действенно проникает до разделения души и духа и быстро распознает помыслы и намерения сердца. Их желание смотреть на ту, которой владел Бог, не совсем чисто. Она привлекательна для них в какой-то мере, потому что она приятна для глаз их и доставляет им удовольствие. Слово «манаим» или «маханаим» означает «два множества ангелов». Этим именем Иаков назвал то место, где его встретили ангелы Божьи, записано в Бытие 32:1-2. Что вам смотреть на Суламиту, как на два множества ангелов? Не видит ли возлюбленный, что эти жаждущие сердца думают о ней сверх того, что написано? Апостол Павел сказал, что он не будет говорить о славе откровений Христовых ему, чтобы кто не подумал обо мне сверх того, что во мне видит. 2 Коринфянам 12:6, то есть грешника, спасенного благодатью. Примечание на слова «что вам смотреть на нее». Это может быть также ответом души на призыв «вернись». В любом случае, она одно со своим Господом. Она убежала вместо своего сокрытия в нем, и если она говорит, то только потому, что она была послана своим возлюбленным задать им этот вопрос, который разоблачает сердца жаждущих, просящих ее вернуть.